Ну, в Сибирь было несколько направлений. Северное направление, это по Северному морскому пути. И русские промышленники, они ходили Северным морским путем на кочах. Были такого специальные суда, которые изготавливались из дерева, обладали свойством, ну, особым свойством, каким для Северного морского пути, когда вмерзали суда в лед, то кочи имели свойство такое, их как бы вымораживало, выдавливало из воды, и можно было дождаться развода льдов и снова продолжать путешествие. На таких кочах путешествовало иногда от 50 до 70 человек. Естественно, что отряды были по нескольку кочей, и вот это продвижение на север, оно преследовало своей целью разведывание новых промышленных районов для зверопромышленников, для торговцев, а для казаков или служилых людей как средство передвижения вот по Северному морскому пути, вот вдоль этой самой кромки суши и льда. Но воды, естественно, там. Но в то же время Северный морской путь, он был очень сложный, тяжелый и иногда опасный просто-напросто. Многие люди просто не возвращались. Но вот такой дух поиска нового, он, видимо, присущ был вообще человеку нового времени. И не только характерен для русских землепроходцев, но в это же время мы знаем европейские путешественники и открыватели новых земель тоже продвигались и иногда гибли во время морских путешествий. Но вот это вот характерно для эпохи, скажем, 15, 16, 17 веков. Русские тоже часто ходили за камень, как называли тогда Урал. В то же время, когда вот совершился поход Ермака на ханство Кучума, возникла необходимость сухопутной связи. Конечно, первые путешествия они совершались водными путями, это наиболее удобные пути, там не надо было не рубить просек, то есть не надо было огромных физических затрат. Это пути, которые соединялись волоками, то есть с сухопутными такими переходами, перетаскиванием судов с одной реки на другую или же близостью истоков разных рек, которые, например, одна река впадала в реку Обь, другая река впадала в реку Енисей, и между ними был какой-то переход. Поэтому путешествие совершалось по рекам. Вот. Строились укрепленные городки, остроги, ну и таким образом осуществлялась связь. По мере освоения Сибири, по мере присоединения новых территорий, по мере выхода русских южнее, в южные районы Сибири, и в том числе в Барабинскую степь, вот, возникла необходимость сухопутного сообщения между этими укрепленными городами, острогами и территориями, которые входили в состав этих острогов. То есть это пашня, где жили крестьяне и так далее. Вот. Ну и в связи с этим, и не только в связи с этим, в связи с тем, что необходимость существовала связи с административной властью, необходимость связи с военными управлениями, с воеводскими управлениями, в связи с этим, конечно, возникла необходимость оперативной связи, то есть постоянной связи. А все-таки реки зимой замерзали. По ним было очень тяжело, так сказать, во время ледохода, во время распутицы путешествовать. И в связи с этим возникает вот необходимость постоянной почтовой связи, еще раз подчеркиваю, почтовой связи между учреждениями, государственными учреждениями. Отсюда возникает необходимость установления вот этой связи через Ямскую службу. Ну, Ямская служба, она пришла на Русь. Естественно, это необходимый процесс для любого государства, иметь связи, вот, в том числе сухопутные. Но вот такая по форме организация, как Ямская служба, то есть это постоянная почтовая связь через организацию ямов, то есть поселений, где жили ямщики, и которые несли как бы государственную службу именно в качестве вот этих связующих звеньев, через передачу от ямы к яму, или от ямщика к ямщику, или от перевозки почты, перевозки казны, казенных средств, казенных денег, поручения различные нужно было государственных чиновников возить, нужно было возить служащих, особенно иногда военных, едущих на службу в Сибирь, дальше едущих по поручению сибирского приказа, по поручению посольского приказа и так далее. Естественно, нужно было иметь постоянную, стационарную связь, не раз от раза к разу, а именно связь постоянную из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, то есть традиционную постоянную связь.
Олег Николаевич, вот мы перешли уже, по сути дела, к казенной дороге, которую стали делать тогда, когда было, так сказать, планомерное уже более или менее заселение Сибири, потому что мы уже сказали о том, что Ермак Тимофеевич со товарищи разведал все, дальше идет встреча с Солнцем, как говорили тогда, эта дорога туда, на восток. И понятно, что то, о чем вы сейчас говорили, понятно, что нужно было действительно каким-то образом государству и самодержцу, и просто чиновничеству поддерживать и порядок, собирать деньги, должно быть какое-то сообщение. Но, по-видимому, уже тогда, вот вы заговорили об Арабинской степи, допустим, по-видимому, были какие-то уже дороги свои, те, которые проложили аборигены, потому что все-таки были у нас те, кто здесь жили, так сказать, оседлые сибиряки, и, наверное, вот эти пути, дороги тоже старались использовать люди, так сказать, уже кошно-государственные.
Ну, об этом свидетельствуют и документы. Вот изданные в прошлом году и еще ранее Институтом истории таможенные книги середины 17 века свидетельствуют о том, что русские служилые люди, они ходили в Барабинскую степь для обмена русских товаров на товары проживающих здесь коренных народов, ну, например, горностаев, лосиные шкуры и так далее, они так и указывались путем в Барабу. То есть были традиционные пути, которые существовали уже сотни, а может быть и тысячи лет, по которым ходили кочевники или проживавшие здесь стационарно местные жители, как вы их называете, аборигены или автохтоны, там, ну, в общем, древние жители Сибири. Вот. Но русские, естественно, пользовались этими же направлениями, этими же путями. Конечно, когда военная опасность уходила, а уходила она благодаря тому, что русское государство строило укрепленные линии, вот эти вот знаменитые Иртышскую укрепленную линию, Кузнецкую укрепленную линию, и когда уже, скажем, эти народы, которые входили и в состав как бы русского государства в связи с присоединением этих территорий, и тех же самых территорий, на которые претендовало то же самое, там, например, Джунгарское государство, а затем Китай, как покоритель там, Джунгари или как крупная империя, то здесь жили двоеданцы, народы, которые платили дань и русскому царю, и тем государственным образованиям, которые были до или одновременно с русским пришествием на за пределами этих территорий. Но дороги-то были уже изведаны, особенно южные направления, в южные направления, где бухарские, например, купцы приходили в Тару или Тобольск своими караванными дорогами, своими караванными путями. И, естественно, они были разведаны. Но вот интересный факт мне попался на карте Ремезова. Барабинской степи с урочища. Она в перечне у Ремезова есть, в хорографической его книге. Это первое картографическое изображение всей Сибири, как бы в атласе определенном. Потом Ремезов создал чертежную книгу всей Сибири, затем служебную чертежную книгу всей Сибири. А вот первая книга хорографическая, то есть хорография – это география местности, как бы местность, определенной конкретной местности, вот скажем, Барабинской степи. Вот. Вот эта хорографическая книга, она является национальным достоянием России, но хранится в настоящее время в библиотеке Гарвардского университета. Ну, историческая судьба сложилась так у нее. Так вот, ее оригинал хранится там, но она была все-таки издана, ну, скажем так, в современном, как говорят, ксерокопированном варианте в 1956 году. издана, и экземпляр, один из этих экземпляров хранится, а может быть даже единственный, в библиотеке, Российской государственной библиотеке, в отделе картографии. Uh-huh. Вот. И вот в перечне, где Ремезов указывает Барабинскую степь с урочища, а в самой хорографической книге вроде бы нет этого листа Барабинской степи с урочища, и известный исследователь творчества Ремезова Леонид Аркадьевич Гольденберг так и писал, что карты этой нет в хорографической книге. Но вот, внимательно просматривая эту книгу, на вклейке к реке Иртыш, а тогда гидрография была основным источником для картографического определения, вот мы находим приклеенную вот эту вклейку всей Барабинской степи с урочища. И вот там есть прямо указание: вдоль реки Ами идет дорога, называется дорога Ивана Упорова. Кто такой Иван Упоров? Может быть, это был какой-то служилый человек, казак, может быть, это был тот, который разведал эту дорогу. Вот. Но дело в том, что на этой Барабинской степи с урочища пунктирными линиями определены все пути сообщений, которые были известны русским, в том числе и Ремезову, видимо, пути, по которым либо передвигались кочевники, либо существовали традиционные торговые пути, в том числе на озеро Чана, которое изображено там же, на этой карте, с огромным количеством островов. Острова, может быть, даже больше того, что они сейчас представляют, но, во всяком случае, озеро Чана так изображено, где острова, и, как бы кажется, вот сплошь одни протоки только существуют, и одни острова. И вот вокруг Чинов пути сообщения обозначены, и везде указано ходу, сколько этим путем можно пройти. Ходу 2 дня, и указывается конкретно пешком, либо ходу 2 дня конем, то есть конным путем. Вот. И в том числе дорога на Томск по Барабинской степи указана. Но это уже 1696 год, это уже как бы позднее время, когда вот он создавал эту хорографическую книгу. Но до этого вот таможенные книги показывают, что русские ходили в Барабу тоже по определенным путям. И, видимо, все эти пути, они уже существовали традиционно долго.
Олег Николаевич, ну, из этого одно только явствует о том, что при создании Сибирского тракта, ну, нельзя говорить о создании так, как сейчас создаются дороги. Задумали, начертили, отсыпали и сделали. О том, что это складывалось и, скажем, географически, и исторически, и традиционно, и в то же время где-то прокладывался и новый маршрут. Такие тоже, наверное, вещи были. Все-таки как складываться начал этот Сибирский тракт, который потом можно было, так сказать, одним взглядом в уме, что ли, окинуть?
Ну, сложение тракта происходило очень сложно. Скажем, сложение очень сложно, тавтология определенная. Сам тракт возникает в связи с необходимостью соединения административных центров. Вот это из европейской России, скажем, первые пути через Верхотурье, Туринск на Тюмень. Оттуда путь идет на Тобольск, из Тобольска идет на Тару, из Тары он идет на Томск и далее на восток, на Иркутск. Там тоже проблемы были между Красноярском, как этот путь менял несколько раз направление, был и северный, и южный путь, и центральный путь. Это окончательное сложение произошло в конце 18-го, в начале 19-го столетия, вот того участка. Вот этот первый участок, историк, я считаю, что один из первых историков Сибири, Миллер, он приводит документ о том, что первым, даже в персоналию приводит человека, который как бы начал строительство Московского тракта, это был служилый человек Артемий Бабинов. Вот ему было поручено с Верхотурья прорубить просеки, иссечь пенья, искорения, как было сказано в документе, то есть уничтожить пни, построить мосты первые и так далее в направлении на вот Туринск и Тюмень. Затем, когда дорога уже начинает обустраиваться, к как бы в тот момент все-таки определяются маршруты, маршруты. И с тем, чтобы она функционировала нормально, начинается заселение этой дороги на определенных участках ямщиками, как я уже выше сказал. Вот строится Верхотурский ям, Туринский ям, Тюменский ям, был Тобольский ям. Ямщики, был еще и Самаровский, и Демьяновский ямы. Это, по-моему, современное Самарово. Это Ханты-Мансийск, там недалеко находится.
А прогоны большие были между ямами?
Ну, во-первых, конечно, прогоны были очень большие. И тут нельзя сказать, что вот от ямы до ямы прогон был. Ямы – это центры управления ямщиками. Во главе яма стоял обычно староста. Ямщики, но обычно ям состоял из 50 вытей. То есть, наделов на... да. Каждая выть должна была выставить определенное количество лошадей на ям. И вот эти ямщики, входившие в состав ямов, они как бы административно входили в состав яма, а ям входил административно либо в город, которому он принадлежал, и тут определенный статус ямщиков. То есть они как бы уже были и не крестьяне, хотя вели образ жизни крестьянский, они вели хозяйство свое земледельческое, они получали жалование именно тем, что им, им выделялся определенный земельный пай. Вот. Пай выделялся для посева, пай выделялся для выпаса, пай выделялся для покоса, ну и так далее. То есть, для того, чтобы он мог вести полноценное хозяйство с тем, чтобы содержать лошадей и вести вот эту ямскую гоньбу. Но возил никого попало, то есть, кто пожелал, а именно государственных служащих. Но в свободное время прирабатывал, либо прирабатывал торговлей, привозил пушнину, либо провозил торговых людей. Но это в свободное время.
Вот, правда, совершенно удивительную тему мы затронули. Я думаю, в одной из передач мы постараемся ее развить. Дело в том, что мы об этнографии, вообще о населении говорили очень часто, а вот как-то о ямщиках практически ничего не было сказано. Правда, тут сословная такое, сословная удивительная вещь, как и у казачества, как и у других людей. Вот ямщики, кто они такие? И, оказывается, жили совершенно своим удивительным образом. И в каком-то смысле у них были свои привилегии, оказывается. А в чем-то они, с другой стороны, были и ущемлены в то же время, потому что тот же деревенский староста, по-видимому, в чем-то и мог сказать, отказать, потому что они имели какие-то деньги, а у этих там наделы. Но я думаю, что это отдельная другая тема. Мы начали говорить о складывании сибирского тракта. Куда он пошел дальше и каким образом все-таки осуществлялась связь? То есть, мне хотелось бы вот что еще затронуть. Государство, само государство вкладывало какие-то деньги или они, так сказать, ямщицкие вот эти вот все эти дела, ими управляли только вот здесь в местном сибирском каком-то чиновничеством, так скажем, управлении?
Я скажу так, государство в то время, так же как и сейчас, пытается за счет кого-то устроить свои дела. Вот если мы посмотрим в тот момент, за счет кого? Вызывали на службу ямщиков. Ну, в основном из северорусских городов, гуляющих людей, вольных людей или традиционно ямщиков, занимавшихся ямской гоньбой на территории Европейской России. Вот их присылали в Сибирь или набирали. В то же время государство каким образом с ними рассчитывалось? Жалование. Ну, жалование они могли не получать по несколько лет. Но компенсация была за счет чего? За счет того, что ему предоставлялась земля. Вот он и имел какие привилегии? Ну, хорошо, в 17 веке он гонял эту гоньбу там. Наступает 18 век, 18 столетие. Петровские тут рекрутские наборы, призывы в армию, как говорят сейчас. Вот. Вот ямщикам давалась льгота, например. Их освобождали от государевой военной повинности на определенное время. По-моему, до 1756 года. Потом льготу эту отменили. Вот. Направления были выбраны. Значит, устройство самого тракта в основном осуществлялось за счет заселения населением, крестьянами, вдоль этих направлений. Осваивались территории новые, но на восток дальше ямщиков уже не было. Вот здесь уже, вот, если смотреть географически, наша Новосибирская область, которая Барабинская степь, Вот. В Новосибирской области не было особых ямов. Ну, где-то упоминается, что в Каинске были ямщики, Каинский ям был. Но документов пока вот о том, что это была целая структура такая, как бы еще не удалось добыть. Вот. Дальше на восток ямщиков вообще не было. То есть по социальному статусу. Но кто-то должен был вот эту повинность или функцию выполнять. Значит, начинают передавать эту функцию крестьянам. Чтобы наладить движение, сплошное движение, не только ведь чиновников надо возить. Государство-то должно обеспечить хозяйственные нужды, функционирование, это передвижение, безопасное передвижение. Передвижение вообще людей. Ну, в конце концов, в гости съездить друг к другу. Это уже в 19 веке особо, так сказать, появляется такая необходимость. Вот. Нужно было заселить трассу, вот это направление вдоль самого тракта. И особо активно такая политика проводится во второй половине 18-го столетия, особенно после того, как вот вышел указ Екатерины II о ссылке в Сибирь в зачет рекрутов крестьян, которые ну, не нравились по поведению своим господам, помещикам. И вот заселение Московского тракта, вот этого Московско-Сибирского тракта в 60-е годы, особую активность здесь проявили губернаторы Чечерин, значит, по заселению вот этого участка, Барабинского участка тракта. Заселение просто было крестьян из Европейской России, переводили сюда, селили вдоль тракта. И многие села, которые появились у нас в Барабе вдоль тракта, они как раз появляются в это время. Вот. И крестьяне этих сел, они фактически выполняли вот эту повинность, подводную повинность. То есть они выставляли лошадей, на каждой станции определенное количество лошадей должно было находиться, и предоставлялись эти лошади по мере необходимости.
То есть, Олег Николаевич, можно сказать, что именно вот этим европейские ямщики или европейское сообщение по тракту, вообще по трактам еще была Владимировка, там прочее, несчислимое количество дорог, хотя не так и много, они отличались, вот такой был сибирский колорит.
Ну, сибирский колорит был за счет того, что все-таки, как говорил один купец, выезжая на Барабу, он говорил так, очень на широкое рассудительное место. И когда надо было преодолеть эти огромные расстояния, то тут, конечно, нужна была, скажем, особая организация, особая, ну, не то чтобы особая организация, но все-таки особая специфика. И для этого складываются вот между крестьянами, жившими на Московском тракте, особые связи, приятельские отношения, ну, как бы веревочки или дружки. И вот они друг от друга возили. Особенно это, конечно, было развито в первой половине 19-го столетия, ну, вплоть до строительства Транссибирской магистрали. То есть один к другому приезжал без задержки, чтобы не тянуть время, тут же меняли лошадей в экипаже, тут же везли дальше, и скорость передвижения, ну, для тех времен, современные, конечно, наш слушатель ухмыльнется, узнав, что можно было по 250 верст проезжать за сутки. Но 250 верст – это очень высокая скорость передвижения. В Европейской России к этому времени уже так не двигались, потому что там было довольно интенсивное движение, потом экипажи с определенными условиями, там какие-то требования были. Вот. В Сибири все-таки в этом отношении, когда Барабинская ровная степь, вот именно в Барабинской степи, вот, ровная степь, где не было таких лагов, крутых и подъемов и так далее, движение было довольно быстрым. И многие путешественники отмечали, что они неслись по Сибири, по Барабе, а Джордж Кеннон говорил, что бег лошадей напоминал бег по дикой прерии. Но здесь это связано еще с тем, что лошади в сибирских табунах паслись, и они были немножко диковаты. Но если уж они попадали в упряжку, то 25 верст, вот их обычный вот размер, как мы говорим, от ямок, не от ямок к яме, а от станка к станку, то есть от населенного пункта к населенному пункту, где меняли лошадей, составлял где-то в среднем 25-30 верст. Лошадь выдыхалась, нужно было ей отдых, затем возвращалась обратно.
Ведь это уже была, по сути, своя государственная дорога. И значит, сама по себе обустройство дороги какое-то должно было быть. Что это из себя представляло? Я не знаю, как сама дорога, но вокруг дороги, наверное, должны были, не вокруг дороги, там, где Ямщицкая слобода, или как это называлось, должно было, наверное, какой-то трактир, какой-то постоялый двор, или что? Как это было в Сибири?
Ну, во-первых, если разводить два этих понятия, вот как государственная дорога, впервые уделяется внимание инженерному устройству Московско-Сибирского тракта, именно инженерному, когда требовалось насыпь определенную сделать, кюветы сделать, ямы, водоотводные канавы, фашины положить, мосты построить и так далее, конечно, официально или, скажем так, формально государство к этому приступает только в 19 столетии. Вот в 18 столетии были какие-то моменты именно связующие. То есть установили населенные пункты, передвижение от пункта к пункту и все. То есть были направления определены. А вот как сама дорога начала устраиваться, ну здесь определенную роль сыграл начальник 10-го округа пути сообщения. Россия была разделена на округа пути сообщения, и 10-м округом пути сообщения был определен вот именно по Сибири. Гаврила Степанович Ботеньков, ну это известная личность как декабрист, участник выступления против Николая I, ну то есть там вот момент смены власти. Он же одновременно был и чиновником по поручениям особым при Михаиле Михайловиче Спиранском. Спиранский – это известный реформатор в нашей стране, но не только реформатор, он еще один из первых сибирских губернаторов. Ну, не первых, а из сибирских губернаторов известен. И вот он как один из первых реформаторов Сибири, по управлению Сибирью, в том числе и по строительству путей сообщения. Вот они решили в свое время, что нужно ввести, хоть он и личность известная, но все-таки дитя своего времени, ввести, решили они по типу европейских военных поселений, например, они решили ввести здесь в Сибири военно-рабочие команды. За счет ссыльных в Сибирь, они как бы ссыльные отрабатывали на строительстве Московского тракта или путей сообщения, отбывали свое наказание, а по отбытии наказания они могли вернуться обратно в Россию, как говорил один из военно-рабочих, которого подвергали телесным наказаниям шпицрутанами по 500 раз сквозь строй два раза, он объяснял так свою попытку сбежать из военно-рабочей команды. Хотел вернуться в отечество свое, в Россию, чтобы повидаться с родными. Ну и получил такое наказание. Так вот, военно-рабочие команды должны были строить дороги в Сибири. Но когда губернаторы, сенаторы, ревизовавшие Сибирь где-то в 25-27 годах, 1825-1827 годах, Куракин и Безродный, по-моему, они просчитали, что для того, чтобы такими темпами, которыми строился тракт, вот эти военно-рабочие команды могут устроить дорогу в течение 5500 лет. Поэтому эффективность оказалась, ну, скажем, как многое, что у нас в России пытаемся сделать, нулевой. Тогда военно-рабочие команды, опять же, заменили натуральной дорожной повинностью. И вот крестьяне притрактовых сел, внетрактовых сел должны были, обязаны были в течение года совершать строительство и ремонт вот этого Московского тракта. Между округами или уездами впоследствии производилась разверстка, то есть погубернская разверстка. Затем разверстка проводилась по волостям, потом она, эта разверстка по дорожной повинности, проводилась между селами, внутри сельских обществ. И каждое общество должно было выставить количество годных мужских душ на ремонт, поправку и строительство вот этого тракта. Но обычно заключалась вся эта деятельность в чем? В том, что в период между сельхозработами, когда выдавалось свободное время, потому что во время сельхозработ крестьяне всегда протестовали по этому поводу, нужно было либо посевной заниматься, либо уборкой. Вот когда выдавалось свободное время, все взрослое население, то есть годные от 18 до 60 лет, а иногда даже и подростки от 14 лет выезжали на строительство, на ремонт дороги И таким образом тракт содержался в более-менее для того времени удобном состоянии. Но претензии всегда были. Вот тот же самый Чехов, путешествие по Сибири, правда, время для путешествия он выбрал, время распутицы. Он говорил так: это самая большая грязная дорога в мире, я не ехал, я полоскался по ней. На что Семилужинский, или псевдоним известного публициста сибирского Николай Михайлович Ядринцев, сказал в одном из фельетонов, посвященном отчетам Чехова из Сибири, что надо было быть великого ума, чтобы пуститься в путешествие во время распутицы. Ну, вот разные оценки были этого тракта.
Ну, оценки мы действительно знаем разные. Кроме того, наш гений в 19 веке о дураках и дорогах все сказал, имея в виду Александра Сергеевича Пушкина. Но между тем, говорил он, наверное, имея в виду европейскую часть, как говорится, о том, что в стихах своих и только версты полосаты попадаются одни. Наверное, каким-то образом тогда уже при обустройстве дороги и была какая-то верстовая такая служба, что ли, наверное, определяли, сколько километров можно было проехать и так далее.
Ну, верстовое устройство в Сибири, оно определяется, по-моему, в 1819 году, когда был специальный указ об устройстве вот дорог в Сибири. И, в частности, указывалось, что знаками вот этими опознавательными, верстовыми, должны помечаться и сибирские дороги. Поэтому в обязанность крестьян, вот, которые несли повинность дорожную, входило тоже одновременно и ремонт вот этих верстовых столбов, установка верстовых столбов, а также ремонт мостов, переездов, иногда содержание, но за счет губернского сбора различного рода переправ. Плакшоты там содержались и так далее. Нельзя сказать, что это было все стихийно. Было специальные государственные нормативные акты, специальные чертежные строительные управления, скажем, которые занимались тем, что чертили проекты, рассылали на места, и на местах должны были построить по этим проектам средства переправы, скажем, самолеты, их называли, которые типа паромов вот этих вот, на которых переправлялись путешествующие с одного берега на другой. Вот. То есть дорога должна была функционировать, и она функционировала. Хотя было много еще проектов, предложений по поводу того, как улучшить эксплуатацию тракта в его дорожном состоянии. И в частности, генерал-губернатор Восточной Сибири граф Игнатьев предлагал использовать труд ссыльных. А был даже один из прецедентов, когда использовали на строительстве Кругобайкальского участка Московского тракта поляков, сосланных в Сибирь за участие в польском восстании. Это 60-е годы, начало 60-х годов 19-го столетия. Но поляки с свойственным им темпераментом организовали очередное восстание, за что были достаточно серьезно наказаны. Вот. Но в то же время это факт, свидетельствующий о том, что власти пытались использовать ссыльных на строительстве Московского сибирского тракта.
Мы говорили с вами о военно-рабочих командах, а я в этом случае зацепился за слово «военный». Да, Великой железной дороги было еще далековато, а на Востоке нам не давали покоя японцы и китайцы. Да и здесь у нас, там, где заканчивалась Горькая линия, туда дальше на юг, когда она шла, кстати, кое-где сибирский тракт прошел там, очень неспокойно было на юге. И как мы помним, когда-то сибирский военный округ включал в себя как раз южную окраину, то, что потом стало туркестанским военным округом. По-видимому, дорога имела какое-то и стратегическое значение, и власти это прекрасно понимали.
Ну, в Центральном военно-историческом архиве в городе Москве имеется достаточно большое число документов, которые свидетельствуют о том, что военные уделяли внимание состоянию путей сообщения. И в отчетах губернаторов и генерал-губернаторов всегда учитывалось состояние путей сообщения в том, чтобы военные команды могли достаточно эффективно и быстро перебрасываться из одного места империи в другое место. Вот. Поэтому в Сибири тоже уделялось внимание устройству тракта, и военные уделяли этому внимание. Но дело в том, что военные могли что сделать? Рекогносцировку провести тракта, определить основные направления передвижения. Но все-таки основной силой, которая содержала тракт, обустраивала тракт, было крестьянство. Это была одна из тяжелейших повинностей крестьян, которые проживали в Сибири. И мы по документам, по всем встречаем в XIX веке огромное число жалоб крестьян на то, что их начальники, участковые начальники выгоняют на работы по устройству тракта именно во время сельскохозяйственных работ. Поэтому часто крестьяне иногда на сходах принимали решение, чтобы кто-то подряжался на устройство тракта. И подряжаясь на устройство тракта, они могли сброситься, то есть собрать деньги, и таким образом не отвлекаться, а человек, который работал бы как бы профессионально на содержании тракта. Но военные при этом всегда исследовали эти маршруты, они всегда находили слабые места и в своих отчетах указывали, где недостаточно устроены мосты, где они худые, где они уже находятся в аварийном состоянии. То есть они здесь выполняли функцию еще и контролеров определенных, чтобы заставить гражданские власти содержать эти пути сообщения в нормальном состоянии.
Дело в том, что к этому времени появились знаменитые военно-топографические отделы в округах, и они как раз придавали этому очень большое значение, потому что военные топографы наконец-то сделали какой-то обрез Сибири, хотя все это было уже у картографов. Но мы говорим об устройстве тракта, а уж использование-то, это, наверное, прямая была, так сказать, выгода военным. То есть использовать-то тракт они, наверное, этот использовали. Я хочу вот какой вопрос, Олег Николаевич, задать вам. Неумолимо время тянется к концу, хотя кажется, что мы говорили, мало еще говорим на эту тему, но думаю, мы продолжим нашу беседу. По территории Новосибирской области, современной Новосибирской области, где проходил Сибирский тракт?
Ну, прямо сейчас вот сказать, ну, основные можно назвать, так сказать, направления Московского тракта. Сначала он проходил от Тары до Каинска, от Каинска на Колывань и дальше на Томск. Затем, когда значение Тары упало, возникает город Омск, а он возник в 1713 или 15 году. Вот. Значит, после возникновения города Омска направление тракта смещается к Омску. И уже от Омска опять же идет на Каинск, ну, нынешний город Куйбышев Новосибирской области. И опять же вдоль, тут, ну, список деревень можно взять, он у меня лежит, и перечитать. Там можно назвать какие-то села не в определенной последовательности, это все может быть.
Я знаю, там от Колывани дальше Пихтовка в ту сторону шла, там очень много было сел, по-моему, нет?
Нет. Значит, здесь надо смотреть... Нет, ну, Спасское село, это до Каинска там было, вот, нынешнее Венгерово. Там Осиновые Колки, там Убинская, там еще несколько. То есть, многое количество сел было. И благодаря тракту они, в общем-то, и жили. А благодаря тракту многие просто-напросто поднимали благосостояние. Ведь вопрос был еще задан о том, были ли постоялые дворы на Московском тракте. Естественно, был особый промысел, называвшийся дворничеством. Вот. Это крестьяне основательно, достаточно зажиточные, содержали постоялые дворы. В этих постоялых дворах можно было разместиться на ночлег. Но это, конечно, на местах стоянок. Вот это станки, станции, где были. Вот. В этих селах обозы, торговые обозы. Ведь до этого мы говорили все о государевой почте, там, о пересылке чиновников, о переезде там, и так далее. А ведь тракт в 19 столетии становится крупным экономически притягивающим к себе звеном в экономической жизни Сибири. Здесь передвигались товары из Европейской России и из Китая. Особенно знаменитая китайская чайная торговля. И ямщики, особенно жители трактовых сел, Они на этом деле зарабатывали средства. Как раз происходил процесс первоначального накопления. А многие ямщики стали и первогильдейскими купцами. Особенно знаменитый купец Кухтерин. Евграф Николаевич Кухтерин, который был тюменским ямщиком из подгородной деревни Щукиной, родом новорожденный трех дней, как говорится в ревизских сказках 1834 года. Вот. И затем ставший первогильдейским томским купцом, потому что в Томске свалка товаров происходила, перевалка европейских и китайских. Вот, их нужно было либо на пароходы, либо через барабу, чтобы быстрее зимой доставить. И крестьяне, конечно, на этом деле зарабатывали большие деньги. Они у них оставались в хозяйстве, чтобы скот без дела рабочий не стоял зимой, в дело пускались, сами кормились и у подрядчиков, занимаясь извозным промыслом, хозяйство развивали, и таким образом тракт вот притягивал к себе извозчиков. Извозничья промышленность была сильно развита. А дворники, они, конечно, оказывали услуги определенные этим извозчикам, ямщикам. Они готовили пищу, то есть у них нанимали поваров, они покупали у окрестных крестьян скот для того, чтобы кормить ямщиков. Они запасались сеном, потому что овсом, особенно овсом, рабочую лошадь надо кормить, когда она работает очень много. А ведь обозы-то были так называемые одноконные, это нужно было лошади прошагать иной раз от Томска до Тюмени, а может быть и дальше, вот с этими обозами. Ямщики обычно брали подряд от Томска до Тюмени или от Томска до Иркутска, от Иркутска до Кяхты. А иногда даже барабинские крестьяне в своих воспоминаниях говорили о том, что они с обозами ходили до самой Кяхты, то есть до границы России и Китайской империи. Ну, сейчас Кяхта это уже с Монголией, так сказать, граничит. Тогда Монголия входила в состав Китайской империи. И вот они с этими обозами через постоялые дворы. А как можно было? Ведь с собой не наберешь столько пищи и еды. Это могли путешественники иногда там наморозить пельменей, но обычно приказчики, которым где-то в отдаленных местах и так далее, наморозил несколько мешков пельменей, взял их с собой, зимой поехал. Вот. А ямщику-то нужна хорошая горячая пища, он же работал, он не всегда едет с лошадью, он иногда идет, он иногда осматривает обоз, чтобы не обокрали, потому что был такой чаерезный промысел, так называемый, когда они, накрывшись белым саваном, там маск-халаты свои, своеобразные, лежали в снегу и ждали, когда обоз. Потом, пока ямщик спит ночью, обоз-то он и ночью шел, вот, он круглые сутки, отдохнули, дальше в поход, в смысле, по направлению. Вот. И иногда пропадали, а ямщик ведь по контракту как? Отвечал своим имуществом за утерянный груз. То есть здесь был определенный риск наезда себе на шею, как они говорили. Иногда из Томска или из Иркутска в Томск возвращались с одним бичиком. То есть продали своих коней для того, чтобы разделаться, рассчитаться с долгами. Вот. И дворники, конечно, они постоялые дворы охраняли, там, чтобы никто не украл, пока они отдыхают, спят. Вот. Ну, этот был особый промысел такой.
Почтовая ямщицкая служба, наверное, она была несколько особой, отличалась. Ага. Потому что здесь уже государство должно было беречь почту, которую пересылало дальше.
Ну, после того, как ямщики как сословие были отменены, по-моему, в 1822 году, опять же, Спиранский тут исследовали этот вопрос. Вопрос начал исследоваться еще в 18 веке. Но, как говорил один корреспондент сибирский в одной из газет, «Восточное обозрение», по-моему, я вычитал, он возмущался состоянием дорог в России, в том числе и в Сибири. Это 19-е столетие. Вот. И он говорит, вот надо же, в Америке дороги понастроили, это свыше 100 лет тому назад, дороги есть в Соединенных Штатах Америки, и там все транспорт и прочее. Ну, конечно, у них, говорит, поговорка «time is money», то есть время – деньги, а у нас-то в России время терпит. Поэтому вопросы некоторые решались десятилетиями, и вот когда ямщики как сословие были отменены, а до того, как они были еще и сословием, то они не могли весь тракт обеспечить ямской службой, то государство заключало подряды. Подряд на содержание почтовых станций. И вот подрядчики обычно на торги вызывались в окружное или уездное управление. Вот округа были. В Каинский округ. В Каинск вызываются желающие содержать почтовые станции по Каинскому округу. В Колывань вызываются желающие содержать станции почтовые по Колыванскому округу и так далее по всей Сибири. Вот, они вызываются на торги, и на торгах объявляют, государство, например, устанавливает, чиновники губернские, что вот содержание на станции Осиновые Колки, там, 400 рублей за почтовую пару. А подрядчик говорит, я за 380 могу содержать. Естественно, что государство ему отдает на трехлетие содержание почтовой пары за 380 рублей в год. Сбор со всех крестьян губернии на содержание почтовой гоньбы, на почтовое содержание. Из этого сбора ему привозят регулярно это жалование. То есть, они получали определенную плату за содержание почтовых лошадей. Вот. Но иногда были сделки, обманы, как и сейчас происходит, так и тогда было все. Иногда уполномоченный от крестьянского общества, которое содержать собирается этих почтовых лошадей, приезжал и сговаривался с каким-нибудь купцом. Тот ему уступал, видимо, за взятку подряд. И тот устанавливал цену. Государство предлагает 400 рублей, а он говорит, нет, за 500 только буду. И государство вынуждено было идти на заключение такого подряда, потому что больше никто не являлся на торги. И таким образом он получал. И что? Согласно положению о содержании почтовых лошадей, в общем-то, подрядчик должен сам непосредственно исполнять эту почтовую гоньбу. То есть, содержать станцию, содержать лошадей, содержать ямщиков, приобретать оборудование, сбрую, там, корм для лошадей и так далее. А некоторые купцы-перекупщики что делали? Они брали подряд этот на себя, потом от себя, уже от своего имени нанимали тех самых крестьян, которые хотели на торгах выиграть это все, и те возили за меньшую плату. А купец всю выручку брал себе. Ну, это нормальный процесс.